погибель себе, направляемся в грех, волю свою направляем в сторону греха, то мы идем в сторону сатаны, а в дружбе с ним, значит, против Бога, значит, во вражде к Богу. Если волю свою свободную направляем к Богу, по заповедям, с покаянием, тогда вот это вот от нас и требуется. И одно намерение Господь готов уже принять, как будто бы выполненное дело. Вот насколько все нам облегчается. Мы думаем, что вот эти тяжелые дела, которые стоят перед нами, нам их самим надо выполнять? Вовсе нет. Их за нас выполняет Господь. Вот нам предлагают учителя церкви представить себе огромную такую вот ношу, тяжеленную, которую нельзя поднять. Ну нельзя, человек видит, что это неподъемно. Это невозможно поднять. Но Господь нам говорит, что ты подымай и подымешь. Мы опять не верим. Так вот от нас требуется первое желание поднять. Мы должны захотеть поднять. Это и есть вот эта ноша огромная, это покаяние, это наше спасение, это смирение. Если мы ее будем, захотим поднять, а второе, возьмемся за нее, за эту самую ношу, и только попытаемся тянуть, то Господь тут же своей всемогущей рукой подхватывает, и ноша поднимается. Вот мы в пятницу пытались, говорили о смирении, и сразу же в начале занятия было сделано предупреждение, что ум человеческий смирение понять не может. Не может понять смирение. Это состояние, которое свойственно Христу. Это божественная добродетель. И несмотря на то, что предупреждены были все, пытались умом понять то, что говорили. В результате задавали вопросы противоречивые, в пику сразу. Вот что-то говорилось, а сразу возражения закидывали прямо. А вот это почему так? А как это так? То есть человеческий ум сразу недоумевал. Сразу было понятно, что слова эти не воспринимаются умом. Но вот для нас, христиан, важно как поступать. Или мы слышим и не понимаем, и говорим: «Господи, вразуми! Господи, наставь! Как это все?» Это правильное христианское состояние. Нам же сказано, умом не понять. Но хотя бы признаем свою беспомощность и будем просить: «Господи, Ты научи!» И второе состояние, противоположное. Я, если умом не воспринимаю, я говорю: «Ерунда, неправильно! Вы говорите что-то не то! Вы неправильно говорите!» И человек начинает свою православную веру, свое христианство утверждать, свои правила, свои добродетели. Вот это уже погибель. Вот так вот спасение невозможно. То есть спор с нашей стороны доказывает наше упрямство, доказывает нашу гордость. Противоречие с учением веры говорит о том, что мы вне церкви, вне Бога, мы далеки от спасения. И наоборот, признание и даже неспособности понять веру, понять заповеди, это есть уже шаг ко спасению. Видите, как просто все. А мы в жизни с вами постоянно нарываемся на такие ситуации, в которых ничего не можем понять. Вот как поступить вот в этой ситуации, так или так, не можем понять. И если мы начнем доказывать свою правду, со всеми бороться и сражаться, что вот именно так надо, тогда мы в гордости пребываем. Обязательно сатана через эту гордость отведет нас от правильного пути, обязательно в погибель толкнет. А вот христианин он делает по-другому. «Господи, не понимаю, не знаю, вонми немощи моей». «Пойми мое состояние греховности, Господи, кто, как не Ты, знаешь мою немощь? Вразуми, сам наставь, сам объясни мне, что я должен делать». И как тогда после такой молитвы христианин может поступать? Как? Нет, а вот не может узнать-то волю Божью. Вот просит, молится и не знает. Два варианта какие-то есть в жизни, и не знает, как поступать. И вот когда так помолился искренне, что «не понимаю, Господи, не понимаю, немощный я». Грехами весь поврежденный, в грехах утонувший. Как я могу знать Твою волю? Вот тогда, так помолившись, как можно поступать? В каком из двух вариантов можно идти?
Тебя ведет от какого-то варианта. Вот ты, например, хочешь так же, а тебе Господь какие-то препятствия даст.
Вот-вот-вот. Значит,
да.
Значит, нам надо поступать будет так. Выбирать любой из этих двух вариантов. И со смирением сердца, с молитвой к Богу говорить: «Господи, я вот по своему неведению выбираю вот этот вот, но не знаю, угоден он тебе или нет. Если, Господи, он не угоден тебе, сам закрой тут мне путь дальше». И если мы увидим, что после того, как шагнул, что там не получается что-то, сразу как огня, как будто бы ожегся, и отскакивай назад. Значит, был все-таки второй путь. И когда мы по второму пути пошли, а там начало складываться все, происходить с трудностями, с препонами, с какими-то, но все-таки идет, идет. И как будто бы независимо от меня. Вот это был Божий путь. То есть это то, что надо было. И тогда бывает не первый, не второй. Какой-то третий, который я не знаю.
Надо будет мешать вот этим своим силам.
Вот в одном случае Бог попустит ему мешать так, что мы не сможем пройти. А в другом случае попустит мешать ровно столько, чтобы мы могли это преодолевать. Иногда бывает какое-то дело, очень серьезное спасительное дело, о нем можно встретить массу препятствий. Не одно препятствие, а 3, 4, 5 препятствий. Но как только кажется оно непреодолимым, а человек пытается его пройти, оно вдруг проходит. Оно вдруг проходит, необычным образом развязывается вся проблема. Вот это подтверждение того, что сатана как бы обман, вот эту ширму ставит, все, стена непроходимая. И когда мы сквозь нее пытаемся проходить, ширма это легко отскакивает, прорывается. Вот это признак того, что дело, скорее всего, Богу угодно, и сатана как бессильный, он не может помешать здесь, не может. Но тогда, когда четкий запрет, какое-то твердое препятствие какое-то есть, тогда уж надо разворачиваться, лучше не ходить в этом направлении. Любая страсть называется грехом тайным, грехом чуждым и грехом великим. Почему страсть – это тайный грех наш, тайное состояние? Она же внутри нашего сердца. Сама по себе страсть не вывешивает вывеску наружу. Я чревоугодник. Только можно, если посидеть со мной за столом, увидеть, сколько я съедаю пищи, как алчно я ее заглатываю, как в день со мной пожить и увидеть, сколько раз я в день ее принимаю, эту пищу, как забегаю постоянно на кухню или в кармане держу какие-нибудь сухарики или печеньки, чтобы вот еще заживать. Вот так можно определить. Вот это тайная страсть. А если меня окружающие плохо знают, то моих страстей видеть и не могут. Только по каким-то очень таким тонким критериям человек опытный может определить, есть в нем страсть или нет. Вот посмотреть на ребенка. Сегодня детки, когда отец Андрей проповедь говорил, некоторые дети стояли рядом и баловались там. Баловались, так шалили, что они ему мешали. Вот если на них вот сейчас посмотреть, то можно определить, какие страсти в этих детях уже есть, какие страсти заложены. Если родители бы знали эти страсти, они бы, во-первых, что сделали? Родители. Ай, ошибка. Ошибка. Эти родители бы сказали бы так: вот мое зеркало. В этом зеркале сейчас виден я сам. Понимаете, что надо было родителям бы сделать? Так вот, в этом зеркале, вот в поведении детей, надо видеть свои страсти. Господь нам специально дал это зеркало, чтобы, глядя в него, то есть видя своих детей, мы могли бы исправлять себя. Если мы не исправили свою физиономию, что на изображение-то пенять? Да? Изображаюсь я в своем ребенке. Что я обижаюсь на изображение, если моя своя физиономия вот такая вот и есть? Зеркало кривое виновато, да? Зеркало не виновато. Так вот, если мы будем хоть внимательно смотреть друг на друга, на своих детей, у кого есть, можем видеть свои недостатки, начинать исправляться нужно с себя, а не с детей. И вот когда мы увидим, как в себе эта страсть побеждается, как она до сих пор во мне проявляется, например, сегодня, до сих пор живет, никуда она не делась. Эта страсть в детстве вот так проявляется, а во взрослом возрасте вот так проявляется, а в старости вот так проявляется. Сатана ни в каком возрасте не отпустит человека просто так, добровольно. Просто в разном возрасте, в разной обстановке по-разному проявляет страсть. Вот и все. Вот. Поэтому деткам надо так помогать, начиная с себя. Значит, страсть – это тайная. Тайная. Разглядеть ее очень трудно. Нужен опыт, нужны какие-то критерии, по которым она ловится, какие-то такие симптомы, по которым она определяется. Почему это грех великий, называет опять нам пророк? Страсть – это грех великий. Почему? Мы с вами вначале сказали, один смертный грех человека навечно в ад определяет, и одна страсть, тайно живущая в сердце, незнаемая нами, невидимая нами или любимая нами, также определяет нас навечно в ад. Никакой разницы в данном случае не будет. Хоть один смертный грех, хоть одна страсть. Как же нам очиститься от страстей? Единый Святый Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собой, похищенную дьяволом. Значит, без помощи Божией мы ни одну страсть не только победить не можем, но и определить-то ее не можем в себе нормально. Дух Святой просвещает ум человека, осветляет его, и только тогда этот наш ум в состоянии будет видеть те проявления страстей, которые мы и называем грехами. И сатана, когда похитил у нас над нами собственную власть, нашу свободу, спасение, вечную жизнь, теперь, только победив его, можно вернуть себе вечность в борьбе со страстями своими. Что, например, такое радость человеческая? Человеческая радость, которая рождается единственно от тщеславия, составляется самодовольством, когда человек льстит сам себе, или когда льстят ему другие, или же когда льстит ему земное преуспеяние. Вот тогда духовно никакой радости в человеке быть не может. Вот когда мы живем с вами в страстях, когда мы с вами предпочитаем душевные наслаждения духовным, духовное и душевное противоположны. Если ищем душевных наслаждений, например, душевных каких-то радостей, то духовные здесь в нас присутствовать пока не могут. Надо сделать выбор, надо решиться, к чему мы все-таки стремимся. Или к чистоте сердца, к духовному, к благодати Святого Духа. Как нам сказано, гордым Бог противится, только смиренным дает благодать. Тогда душевные впечатления нужно в себе гасить. Хотим мы, не хотим, от них нужно отказываться, их надо перестать любить. Сюда относятся развлечения, всевозможные увеселения, смотрение телевизора, да еще тем более, когда часто, болтовня, суета, многословие, любовь к праздникам, к застольям и прочие всякие увеселения. Вот если вот этой радости ищем, то духовной радости никогда не приобретем. Она находится в противоречии с душевной радостью. Казалось бы нам, ну что плохого-то, да? Что человек радуется. Апостол говорит, всегда радуйтесь. Речь идет не о той радости, которая радуется мир, как мир веселится в грехах. Речь идет о радости духовной. И тогда она будет присутствовать в человеке всегда, когда человек будет иметь в себе благодать Святого Духа, хотя и невидимо, то есть перед этим будет жить с покаянием. Смертных грехов не будет совершать, а страсти будет знать и искоренять их в свое сердце. Так вот, давайте все-таки попробуем сейчас в конце с вами определить, как же бороться со страстью. Значит, если есть у нас какая-то страсть, как мы с ней будем бороться? Значит, мы ее обнаружили сначала, да? Сейчас долго рассуждали о том, как страсть обнаружить. Как с ней бороться, со страстью? Кто-нибудь уже уловил, понял, запомнил?
Сделать противоположное. Противоположное.
Если жалко, отдать.
С помощью Бога.
Вот страсть проявляется в чем? В грехах. Нет, давайте пока общими словами. Страсть проявляется в конкретных грехах. Вот против этих грехов и надо бороться. Против грехов, которые по этой страсти. Значит, мы их должны замечать, должны тут же в них раскаиваться, ненавидеть их, исповедовать их в ближайшее же время, да? И не хотеть впредь повторять. И чтобы грехи все-таки обратно не возвращались, нужно воспитывать в своем сердце добродетель, противоположную к этой страсти. Противоположную. Тогда сердце пустым не останется. Тогда там вместо греха и страсти появится добродетель. То есть вместо сатаны постепенно будет обретаться Бог. Вот, собственно, весь способ. Ну уж очень простой способ. Уж очень такой примитивный, совсем несложный способ. Тогда скажите мне, по какой причине у многих из нас есть проблемы идти на исповедь? Если страсти есть, если мы можем определить, как они проявляются, ну взять вот инструкцию и посмотреть.
Заставить себя ожидать.
Так да, вот в чем проблема-то. Мы же все с вами страдаем нерадением, мы же все в плену. Ум тупой, руки вялые, глаза засыпают, как только возьмем инструкцию читать, да? Она же скучная, она же неинтересная. То есть у нас нет с вами осознания того, что нам грозит за это мука вечная, ад, тьма кромешная. Мы не боимся Бога, у нас нет страха Божьего никакого. Поэтому мы себя заставить заниматься духовной работой никак не можем. Это для нас невозможно. Вот в этом-то вся и проблема. Если бы человек захотел, то возможности для этого есть. Так вот, значит, давайте в конце сделаем вывод. Страсть, как и смертный грех, низводит душу в ад. Низводит душу в ад. И если эта страсть живет в нашем сердце, неузнанная, непонятая или еще мало того любимая. Если вот такие вещи присутствуют в нас, то эта страсть сведет нашу душу в ад обязательно. Вот как. Давайте я вам сейчас прочитаю пример. Как одна страсть погубила человека. Одна всего лишь страсть, а другие добродетели были все. В некотором женском монастыре жила при игумене ее племянница, прекрасная собой по наружности и неукоризненного поведения. Ну, смотрите, с точки зрения христианской, ни к чему нельзя было к ней придраться, в ней, да? Неукоризненного христианского поведения, вот такая девица была. Все сестры любовались и назидались ее ангеловидностью и необыкновенную скромностью. Видите, какие качества, какие добродетели. С ангелом ее сравнивали. И скромность у нее такая была, необыкновенная. И вот она скончалась. Вдруг неожиданно совершенно умерла. Ее похоронили торжественно, в твердой уверенности, что чистая душа ее воспарила в райские обители. Значит, псалтирь, наверное, читали по ней, отпевали, конечно, ее, да? Все сестры плакали и молились о ней. То есть все сделано было как надо. Вот мы с вами надеемся порой на отпевание, на псалтирь, на милостыни, которые за нас кто-то будет подавать. Вот смотрите, как тут получается. Огорченная разлукой с нею, игуменья предавалась непрестанной молитве, усиливая эту молитву постом и бдением, и просила Господа, чтобы Он открыл ей, какой небесной славы удостоилась ее племянница в лике блаженствующих девственниц. И было очень интересно узнать, какой небесной славы ее племянница удостоилась. И вот она очень усердно об этом молится. «Однажды, когда игуменья в келейной тишине, приполовляющейся ночи, стояла на молитве, внезапно расступилась земля под ее ногами, и клокочущая огненная лава потекла перед взорами молившейся. Вне себя от испуга она взглянула в открывшуюся пред нею пропасть и видит среди адского пламени свою племянницу. «Боже мой!» – отчаянно воскликнула она. «Тебя ли я вижу?» «Да!» – со страшным стоном произнесла погибшая. «За что же это?» – с горестью и участием спросила старица. «Я надеялась видеть тебя в райской славе, в ликах ангельских, среди непорочных агнец Христовых. А ты? За что же это?» «Горе мне окаянной!» – простонала мучившаяся. «Я сама виную вечной моей смерти в этом пламени, непрестанно пожирающим, но не уничтожающим меня. Ты хотела видеть меня, и Бог открыл тебе тайну моего положения. За что же это?» – снова сквозь слезы спросила игуменья. «Зато, – отвечала мучившаяся, – что я в виду вашем казалась девственницей, непорочным ангелом, а на самом деле была не то. Я не осквернила себя плотским грехом, то есть не осквернила плотским грехом, но мои мысли, мои тайные желания и преступные мечты свели меня в гиенну». Видите как? Не прямой плотский грех, мечты, желания, впечатления свели ее в гиенну огненную. «При непорочности моего девического тела я не умела сохранить в непорочности мою душу, мои мысли и движения сердечные, и за это я предана муке. По неосторожности моей я питала в себе чувство сердечной привязанности к одному юноше, услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его прекрасного вида и соединением с ним, и, понимая, что это грех, совестилась открыться в нем духовнику при исповеди». Вот где беда. Значит, в ее впечатлениях, в ее представлениях постоянно стояло лицо вот этого красивого юноши, в которого она тайно внутри сердца была влюблена. И всевозможными представлениями, впечатлениями, которые нагонял на нее враг, она и жила. Она их постоянно воображала в своем уме, представляла себя в общении с ним. То есть, собственно, занималась прелюбодейством в мыслях, в мечтаниях, хотя телом оставалась чиста. И исповедовать этот грех боялась, стыдилась ложно, так? «Следствием порочного услаждения нечистыми помыслами и мечтаниями было то, что по кончине моей святые ангелы возгнушались мною и оставили меня в руках демонов. И вот теперь я горю в гиенском пламени, вечно буду гореть и никогда, никогда не сгорю. Нет конца мучению для отверженных небом». Вот видите как, какой нам пример приводит святитель Игнатий здесь, вот в объяснении. Оказывается, не обязательно нам совершать грубые, откровенные смертные грехи. Достаточно иметь страсть. Вот то состояние, в котором она находилась, вот эта самая юная монахиня, молодая прекрасная девица, ангелоподобная, как всем она казалась, в состоянии блудной страсти. И поскольку это реально была страсть, она длилась в ней достаточно долго, по всей видимости, недаром было попущено Богом ей после смерти вечная мука в аду, то как страсть она и утянула в ад. Хотя смертный грех сам по себе не был совершен. Видите как? Вот так и мы с вами должны относиться к своим страстям. Не обязательно нам совершать смертные грехи. Да если бы у нас их не было. А то еще и их достатки. Нам достаточно иметь страсть, любую из восьми, даже вот подобным образом существующую в нашем сердце, если мы ее не признаем за страсть. Если мы вот эти действия не признаем за грех. Если в них не каемся. Если их не исповедуем, боимся, стесняемся исповедовать, то эта страсть имеет такую силу, что после смерти ее одной достаточно, чтобы утянуть нас в ад. Господь нам говорит, если кто растлит храм Божий, растлит того Бог. Вот действие страсти в сердце человека – это растление храма Божьего. Наши тела – это храмы Божьи. Храм Божий предназначен для того, чтобы в нем пребывал Бог. В нашем сердце, в нашем теле должна пребывать благодать Святого Духа. Вот для чего мы предназначены. И когда мы это сердце растлили какой-нибудь даже одной страстью, то Богу, естественно, там быть не может, Но тот, кто дом Божий растлил, того Бог растлит. Растлит вечной смертью, гиеной огненной, мукой непрекращающейся в аду. Ну вот давайте теперь последнее, чтобы нам закончить эту тему. Давайте послушаем, что говорит нам преподобный Нил Сорский. Он так рассуждает о страсти. Страсть подлежит или соразмерному покаянию, или будущей муке. Вот мы с вами говорили, что страсть только при внимательном наблюдении, при обнаружении всех ее проявлений, при регулярном покаянии, раскаянии во грехах, которые вылезают из этой страсти, страсть будет побеждаться. Она как дерево, у которого обламывают ветки и отрубают корни, оно засыхает, так и страсть будет засыхать. И вот если страсть вот так вот борется, то есть с ней мы боремся, значит она соразмерным этой страсти покаянием будет побеждена. Страсть была мощная, сильная, покаяние должно быть очень сильное, длительное и усердное. Если страсть была не сильная, так и покаяние в меру этой страсти только и требуется, не больше. Но вот если мы соответствующим покаянием страсть не победим, тогда будущая вечная мука нас непременно ждет. Должно раскаиваться в страсти и молиться о избавлении от нее. Она подлежит будущей муке за нераскаяние в ней, а не за производимую ею внутреннюю борьбу. Значит, страсть наказывается вечной мукой не за то, что она есть в человеке, а за то, что человек с ней не борется. Понимаете, как у Господа все просто. Если мы имеем страсть в сердце и не ведем с ней борьбу, то нас ждет вечная мука. Если мы имеем страсть и боремся с ней, хотя она очень сильна и может побеждать нас, но эта борьба уже Богом не наказывается. Она признается Богом за попытку исправления, намерение, которое доказывается делами, то есть замечанием грехов и регулярной исповедью грехов. И вот это как раз борьба-то признается как христианская жизнь. Поэтому никто не должен смущаться, что страсть какая-то живет в нас и постоянно нам надоедает, постоянно всплывает в нашем сердце. Лишь бы мы вот эти возникновения этой страсти не позволяли бы себе с ними мириться, соглашаться. Лишь бы мы гнушались их, лишь бы мы их ненавидели, каялись бы в них и исповедовали бы их как грехи. Вот борьба со страстью как идет. И если страсть не видим, или она проявляется, а мы с ней не боремся, нет покаяния, нет сокрушения сердца, то это будет наказано. Такая страсть увлечет нас на вечную муку в ад. Вот понятна вот эта разница? Вот я уже приводил пример, как человек, который курил очень-очень много. И чуть было уже после исповеди не попал на причастие. Но вот слава Богу, ему подсказали, что без борьбы со страстью нельзя идти на причастие. Это состояние вечной смерти, которое усугубится еще только. И вот этот человек начал бороться. Хотя бы начал меньше курить, хотя бы чуть-чуть. И каждый раз после причастия он укрепляется в этой борьбе. Господь его не отвергает. Понимаете? Не отвергает Господь такого человека. Хотя курение вроде бы богопротивный такой грех. Но он ведет борьбу. Он снижает постоянно вот эту норму. Количество вот этих самых сигарет, которые в день выкуривают. И Господь принял это уже от человека. Принял как покаяние, как исправление своей жизни. Если бы Господь ждал от нас, когда полностью страсть будет искоренена из сердца, тогда кто-нибудь вошел бы в Царство Небесное? Никто бы никогда туда не вошел. Потому что даже у святых находились проявления страстей, очень тонкие. По сравнению с нашими грехами, они совершенно несущественны, но святые их себе видели. Поэтому они и сокрушались до глубины сердца. Поэтому покаяние их было неизмеримо сильнее и выше, чем наше. Потому что самый мелкий грех им казался таким противным, что таким нам не кажется даже смертный грех. Мы смертный грех не можем осознать и раскаяться в нем. Они мельчайший грешок, малейшую пылинку видели как страшное безобразие, как скверну, которую хотели обязательно исторгнуть из своего сердца. Поэтому проявления страстей мельчайшие и в них даже находились. Вот по этой самой причине мы с вами должны понять, что не наказывается борьба со страстью, наказывается отсутствие борьбы, любовь к страсти. Вот если человек начинает бороться со страстью, а после этого начинаются сильные нападки, это очень хороший признак. Это как раз правильно. Это значит, сатане это не нравится. Значит, вы пошли в правильном направлении. Бог нас проверяет. Вот когда я получу шлепок один, второй после первых попыток, Господь буквально таким образом проверяет. Ну как ты, дорогой, любимый мной, за тебя кровь пролил, за тебя на кресте страдал, умер и воскрес. Ты не свернешь с этого пути? Ты точно хочешь идти до конца этим путем? Вот как только человек проявит свое окончательное намерение, окончательное желание, перетерпит вот эти нападки первые, вот тогда Бог своей всемогущей рукой начинает потом все это убирать. давать силу терпеть эти самые нападки, давать разума, чтобы обходить вот эти вот самые падения, давать сокрушение сердца, чтобы мы могли исповедовать их наиболее искренне. Вот потом, когда в этой борьбе в первый очень трудный момент человек устоит, потом он начинает видеть, наконец, дорогу. Дорога и под ногами становится твердо. А первый момент мы пока на кочках, на болоте, нас постоянно шатает. Но без этого ни один человек страсти не побеждал. Никогда и никто. Если кто-то собирается с какой-то страстью бороться, будет так. Если правильно начнем бороться, сначала будем получать шлепки. Сначала будем падать, сокрушаться, расстраиваться. И большинство людей бросает эту борьбу. Говорит, все, нет, не хочу, не интересно, да это невозможно. И все на этом заканчивается. И вот как раз унывать тут и не надо.